Глава 5. Жизнь — это дама в расцвете лет. У мистера Смерть нездоровый вид. Она ждет вас дома и варит обед. Он в подворотне с кастетом стоит. Уильям Эрнест Хенли. Жизнь — это дама в расцвете лет. Утром в воскресенье проснулась, чтобы попрощаться с ними, одна только заря утренняя. Она взяла у среды $45 и настояла на том, что непременно должна выписать ему расписку в получении денег размашистым завитушками почерком на обороте просроченного талона на скидку при покупке безалкогольных напитков. Вид у нее в утреннем свете был совершенно кукольный, тщательный макияж, на старушечьем лице высоко заколотые золотые волосы. На прощание среда поцеловал ей руку. «Благодарю вас за гостеприимство, сударыня», — сказал он. «Вы и ваши очаровательные сестры по-прежнему лучезарны, как свет небесный». «Ах ты, старый пакостник», — ответила она и погрозила ему пальцем, а потом обняла. «Береги себя. Мне бы очень не хотелось услышать о тебе дурные вести. Мне бы тоже очень этого не хотелось, милая моя». В тени она пожала руку. «Вы очень понравились заре полуночной», — сказала она, — «и мне тоже». «Благодарю вас», — поклонился тень. «Спасибо за ужин». «Так вам понравилось?» — она вздернула бровь. «Тогда заходите еще». Среда и тень пошли вниз по лестнице. Тень сунул руку в карман. Серебряный доллар был тут как тут, холодный и гладкий. С такой большой и тяжелой монетой ему еще ни разу не приходилось работать. Классический зажим в ладони. Затем он выбросил руку перед собой, и монета как будто сама прыгнула в переднюю позицию, как тут и была, и держал он ее легко и незаметно, едва-едва прижав погуртом мизинцем и указательным пальцем. «Ловко», — кивнул Среда. «Я только учусь», — сказал Тень. «Техническими навыками более или менее овладел. Труднее всего заставить людей смотреть на твою другую руку». «Правда, что ли?» «Ага», — кивнул Тень. «Отвлекать внимание». Он согнул средние безымянные пальцы, просунув их под монету, и перевел ее на тыльную сторону ладони, чуть-чуть ослабив при этом зажим. Монета выскользнула у него из руки, ударилась о ступеньку и остановилась на пол пролета ниже. Среда наклонился и поднял ее. «Если тебе делают подарок, — сказал Среда, — подарок надо беречь. С такими вещами, как это, вообще нужно быть очень осторожным и пореже выпускать из рук». Он принялся рассматривать доллар сначала орла на аверсе, потом на реверсе лик свободы. «Да-да, госпожа Свобода, красотка, а? Как тебе кажется?» Он подбросил монету вверх, закрутив ее щелчком в сторону тени, который тут же ее поймал и убрал, по всей видимости, уронив левую руку, хотя на самом деле она осталась в правой, после чего левая его рука подчеркнуто сунула монету в карман. Доллар, между тем, остался сиять в его правой руке. Прохладная тяжесть монеты действовала на него успокаивающе. «Госпожа Свобода», — вздохнул Среда, — «иностранка, как и большая часть тех богов, которых так почитают американцы, в данном случае француженка. Хотя французы, оберегая чувствительность американских граждан, и прикрыли ее роскошную грудь, когда делали этот подарок. Свобода», — продолжил он, сморщив нос при виде лежавшего на нижней ступеньке использованного презерватива и с видимым отвращением отодвинув его ногой в сторону. «Кто-нибудь ведь может и поскользнуться на этой штуке, и шею себе сломать», пробормотал он, отвлекшись на секунду от главной темы. «Все равно, что шкурка от банана, только на вкус похуже и с иронической начинкой». Он толчком распахнул входную дверь, и в глаза ему ударил солнечный свет. «Свобода!» — рокотал Среда, пока они шли к машине. «Это шлюха, которую нужно употреблять на подстилке из трупов». «Ты действительно так считаешь?» — поинтересовался Тень. «Цитата», — отмахнулся Среда, — «из какого-то француза. Вот кому они поставили памятник в Нью-Йоркской гавани, шлюхе, которая любила трахаться на куче мусора. Держи, держи свой факел, дорогуша, повыше его поднимай, а в подоле-то у тебя снуют крысы, а по ноге твоей ползет вниз струйка холодной малафьи». Он отпер машину и ткнул тени пальцем на пассажирское место. «А я считаю, что она и впрямь красавица», — сказал Тень, зажав монету в кулаке. Серебряный лик свободы немного напоминал ему лицо зари полуночной.
«Вот она», — сказал Среда, выруливая с подъездной дорожки, «извечная дурь человеческая, гнаться за сладкой плотью, не отдавая себе отчета в том, что это не более чем изящная оболочка, упаковка для костей, корм для червей, и по ночам ты трешься о червячий корм, никого не хотел обидеть». Тень еще ни разу не видел Среду таким возбужденным. «Значит, — подумал он, — вот как обстоят дела. Фазы экстравертности сменяются у моего нового босса периодами полного спокойствия». «Так ты, значит, не американец?» — спросил Тень. «А кто американец?» — тут же вскинулся Среда. «Американцев по происхождению в природе не существует. Вот об этом-то я тебе и толкую». Он глянул на часы. «До закрытия банков нам с тобой нужно убить еще несколько часов. Кстати, здорово это ты вчера с Чернобогом. Рано или поздно я бы и сам его уломал. Но ты поставил его под знамена так легко и изящно, как у меня самого ни за что бы не вышло. Правда, самого меня потом за это убьют. Не факт. Как ты сам изволил совершенно справедливо заметить, он стар, удар у него уже не тот, а для тебя это может закончиться всего лишь, скажем, возможностью остаться парализованным до конца твоих дней, безнадежным калекой. Так что у тебя есть на что надеяться, если, конечно, мистер Чернобог переживет грядущие лихие времена». «А в этом есть какие-то серьезные сомнения?» — поднял голову Тень. Он откровенно передразнил манеру Среды и очень себе в этой роли не понравился. «Серьезнее, твою мать, некуда», — сказал Среда, выруливая на парковку возле банка. «Вот», — обернулся он к Тени, — «банк, который я намереваюсь ограбить. До закрытия еще несколько часов. Давай зайдем и поздороваемся». Он махнул Тени рукой: «Выходи». Тот нехотя выбрался из машины. «Если старик вознамерился совершить какую-нибудь глупость, — подумал Тень, — какого черта светиться перед камерами?» Но любопытство подталкивало его в спину, и он пошел к дверям банка. Смотреть он старался вниз, то и дело тер нос, и вообще делал все, чтобы понадежнее спрятать лицо. «Извините, мэм, а где у вас депозитные бланки?» — обратился Среда к скучающей барышне-оператору. «Вон там? Превосходно. А если я захочу оформить ночной депозит?» «Заполняйте ту же самую форму», — она улыбнулась. «Вы знаете, где автомат для ночных депозитов? Слева от главной двери, дорогуша, прямо в наружной стене». «Премного благодарен». Среда зацепил сразу несколько депозитных бланков и улыбнулся девушке на прощание, после чего они с Тенью вышли на улицу. Секунду Среда постоял на тротуаре, задумчиво почесывая бороду. Потом подошел к встроенным в стену банкомату и ночному сейф-приемнику и внимательно их осмотрел. После чего перешел через дорогу в супермаркет, где купил себе шоколадное мороженое с карамельной начинкой на палочке, а Тени — чашку горячего шоколада. Возле входа, прямо под доской, сплошь завешанный объявлениями о сдаче квартиры о щенках-котятах, которым нужен дом и добрый хозяин, висел телефон-автомат. Среда подошел и списал номер автомата. Потом они снова перешли через дорогу. «Чего нам не хватает, — сказал вдруг Среда, — так это снега. Доброго, основательного, лезущего людям в глаза снегопада. Будь добр, подумай ради меня о снеге, хорошо?» «Что?» «Сконцентрируйся вон на тех облаках, видишь, вон там, к западу, и представь, что они становятся все темнее и гуще. Думай о низком нависшем небе и пронизывающем ветре, прямиком из самой Арктики. Думай о снеге». «Сдается мне, толку от этого будет немного». «Чушь собачья. В любом случае, тебе будет чем заняться», — буркнул Среда, отпирая машину. «А теперь едем в Кинкас. Пошевеливайся». «Снег», — подумал Тень, сидя на пассажирском сиденье и прихлебывая свой шоколад. «Тяжелые, завораживающие хлопья снега кружатся в воздухе. Белая мишура на фоне темно-серого неба. Снег, который пахнет зимой и холодом, который иголочками колет язык и осторожными поцелуями покрывает тебе лицо перед тем, как заморозить насмерть. 12 дюймов сахарной ваты, и мир превращается в волшебную сказку, и все вокруг становится прекрасным до неузнаваемости». Среда уже давно что-то говорил, обращаясь к нему. «Прошу прощения», — встрепенулся Тень. «Я говорю, приехали», — повторил Среда. «По-моему, ты где-то не здесь». «О снеге задумался», — сказал Тень. В Кинкас Среда первым делом принялся ксерокопировать банковские депозитные бланки. Потом заказал у оператора два набора по 10 визитных карточек. У тени начала болеть голова, а между лопатками на спине поселилось какое-то неприятное ощущение. «Должно быть, просто спал в неудобной позе», — подумал он. «Спасибо чумурудному диванчику из чумурудной квартиры». Среда перебрался за компьютерную стойку, сочинил письмо, а потом подозвал оператора и с его помощью вывел на печать несколько объявлений в крупном формате. «Снег», — думал тень, — «где-то там, высоко-высоко, вокруг микроскопических частичек пыли, формируются идеальной чистоты ледяные кристаллы, идеальные кружевные вариации на тему фрактала. И пока эти снежные кристаллы падают вниз, они слипаются в хлопья, покрывая Чикаго роскошной белой пеленой, дюйм за дюймом». «Держи», — сказал Среда. Он протянул тени чашку кинковского кофе с плавающим на поверхности комком полурастворившихся порошковых сливок. «И хватит уже, наверное». «Чего хватит?» «Снега. Мы же не хотим, чтобы весь этот город засыпало доверху, правда?» Небо снаружи было равномерного темно-серого цвета, как борт дредноута, и с этого неба именно так вовсю сыпал снег. «Ты же не хочешь сказать, что это сделал я?» — слабым голосом сказал тень. «В смысле, я ведь не делал ничего подобного. На самом-то деле, а?» «Пей кофе», — сказал Среда. — «Дерьмовый, понятное дело, но от головной боли хоть чуть-чуть да поможет». И потом добавил: «Хорошая работа».